Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за то, что оно пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы уже благословлены всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в Своем Духе. Мы уже имеем несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы уже обеспечены всем, чтобы являть силу небес на земле во всей полноте без всякого недостатка. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоей силы, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей настав нас на истину Твою. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением держимся слова, что мы да будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, наставлять нас, производить в нас и хотение, и действие, чтобы мы не оставались прежними. Мы принимаем с благодарением действие Твоей силы. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за свободу от всякого бремени и ярма. Мы благодарны Тебе за свободу от мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем, что мы имеем ум помазанный. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарны Тебе за Дух Господень на этом месте. Мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезней, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение Духом Святым и силой на этом месте. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазало каждого присутствующего и входящего, и никто из присутствующих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, урок 26. Напоминаю вам, урок 26. И как всегда, давайте мы совершим с вами повторение. И это повторение в наших умах все ярче и четче рисует картину Божьего промысла. Как знаете, в свое время Бог сказал народу Израиля: «Народ мой глуп, не знает путей моих». Нам очень важно знать его пути. Нам очень важно знать, как и что делает он. Как вы думаете, а зачем нам важно знать, как и что делает Он, Бог Всемогущий? Мы сотворены по Его образу и подобию. То есть фактически нам это знать нужно не из праздного любопытства или какой-то религиозной позиции, а потому что для того, чтобы быть тем, кто мы есть, нам нужно знать того, от кого мы произошли. Нам нужно знать Его. То есть Он наш образец. Он наш стандарт. И скажите мне, или напомните мне, что мы должны знать для подражания? В чем или в каких трех направлениях мы можем подражать Богу? Первое. Думать как Он и думать о том же. О, помните всегда, думать как Бог. Слово «Бог», когда я говорю, всех аж в мозгах. Думать как Творец и думать о том же. Второе, в чем мы можем подражать Богу? Говорить как Творец и говорить с той же целью. Слышите? Вам важно знать, с какой целью говорит Творец, и почему Он говорит то, что Он говорит, и как Он говорит то, что Он говорит, вам важно знать. Потому что смерть и жизнь, я хочу дополнить, смерть и жизнь на Богом сотворенной земле, которую Он сотворил под Себя и утвердил все законы, действующие на ней под Себя, а потом создал нас по образу Своему и подобию и поселил на ней, так вот смерть и жизнь на Богом сотворенной земле вложена во власть вашего благословенного язычка. Верите в это, не играет роли. Это так есть. Это как закон электричества. Верите вы в него, не верите, он есть и будет. Другое дело, вы можете принять, что он есть, согласиться, что он есть, и узнать все о нем, чтобы применять его в своей жизни и получать благо. А можете идти вразрез и получить откровение, и, возможно, оно будет последнее при коротком замыкании. Поэтому лучше знать. Второе или третье, в чем мы можем подражать Богу, напомните? Поступать как Творец и с тем же мотивом. Молодцы. Вот это очень важно знать. Это три пункта. Простых три пункта. Но в этих трех пунктах лежит послушание. Послушание. А послушание является высшей формой поклонения. Хорошо. Я немножко просто оживил ход ваших мыслей. А теперь мы вернемся к повторению некоторых основных моментов в изучении Божьих путей. Напомните мне из Писания первый период или промежуток времени, который апостол Павел ему дал четкое определение. Мы знаем его также из книги Притчи, 8 глава. Как он называется? «Прежде создания мира». Скажите, чем особенный этот период времени? Что за событие такое произошло в этом промежутке, которое нам важно знать? Планирование. Всегда помните, планирование. Потому что именно в этот период времени Бог в своей мудрости спланировал. И скажите мне, напомните мне, каким одним словом в Писании названо все то, что Бог спланировал и приготовил в этом промежутке времени? Одним словом. Истина. Очень важно. Потому что всякий раз, когда мы говорим об истине, нам очень важно на что-то опираться. Нам очень важно к чему-то привязаться. Напомните мне три основные качества истины из книги Екклесиаста. Первое. Истина пребывает вовеки. Второе. Истине от истины. То есть Бог в свое время утвердил в прежде создания мира то, что никто никогда после поменять не сможет. Вот почему это названо истина. Вот почему истина важна для нас, а не для птиц, для не муравей, для насекомых, для животных. Истина важна для нас, потому что мы сотворены по его образу и подобию. Именно, поймите, все, что записано в Библии, оно записано для нас. Чтобы мы знали того, по образу кого мы и от кого мы произошли, кому подражать. Хорошо, истина. А теперь скажите, каким вторым словом называется все, чего Бог не планировал в своей мудрости? Ложь. Почему оно названо ложь? Отец лжи. Почему отец лжи и почему это ложь? Потому что сатана говорит свое. Почему он говорит свое? Это другой вопрос. Но все, что не находится в истине, все, что не находится в мудрости Божьей, это от кого-то другого. Все, это от кого-то другого. Потому что иногда задают, брат Олег, что такое зло? А я говорю, зло это все, чего нет добре. Все. Вот такая простая позиция. Все, чего нет добре, это зло. Тогда что такое зло? Ну это все, чего нет добре. Хорошо. Итак, мы с вами немножко разобрались, напомнили кое-какие себе основные моменты, то, что нужно нам помнить. А теперь скажите, в какой период времени Бог спланировал все для естественного физического мира и живущих в нем? Прежде создания мира. Я еще хочу, чтобы в ваших мыслях это зафиксировать. Скажите, в какой период времени Бог спланировал вашу личную жизнь? Приготовил ее в своей мудрости, расписал в своей мудрости. В какой период времени? Прежде создания мира. Как вы думаете, учитывая то, что Он приготовил прежде создания мира, ту жизнь, которую Он приготовил для вас прежде создания мира, каким одним словом можно назвать? Истина. Значит, когда вы обратитесь к Духу истины, Он наставит вас на какую жизнь? На истинную жизнь. При этом у вас есть вариант другой жизни. Это ту, которую вы можете получить из своего ума, из мудрости земной, душевной.
бесовский.
В результате у вас как бы две инстанции. Первая инстанция – это в вашем духе, дух истины. Вторая инстанция – это мудрость земная, душевная, бесовская, которая также представляет какой-то вариант, какой-то путь, на что-то опираться, чем-то руководствоваться. Вот вам конфликт. То есть каждый день вы постоянно находитесь в присутствии двух образов. Образ Божий и образ падшего ангельского существа. Это чтобы вы просто понимали. Но из вашего духа источник истины. Потому в Писании написано, что дух человека – светильник Господень. Именно в вашем духе находится источник жизни, не в вашем уме. Конфликты приходят все из вашего ума. Поэтому на сегодняшний день ваш ум – это как раз оппозиция, чтобы вы были в курсах просто. Это не коалиция с вашим духом, это оппозиция. Я просто использую политические термины, потому что на Украине все уже настолько аполитичны, что многие понимают политические термины. Вот. Поэтому все, что касается вашего ума, это конфликт с вашим духом. Потому помышления плотские – суть смерть. Живущим по плоти Богу угодить не может. Хорошо. То есть мы с вами вкратце напомнили некоторые основные моменты, связанные с периодом времени прежде создания мира. Пошлите дальше. Какой следующий период времени из Писания мы знаем? Бытие 1, 2 глава. Сотворение. Скажите, каким еще одним словом мы назвали этот период времени, и он раскрывает определенный творческий процесс? Явление. Почему нам важно это знать? Да, я хочу вам напомнить, почему важно знать. Мы сотворены по его образу и подобию, подражать ему во всем. Следовательно, для кого Бог записал Бытие 1-2 глава, сам процесс явления? Для нас. Какую цель он записал? Чтобы наша жизнь была явлением. Слышите, явление. Когда ваша жизнь явление, это значит говорить, что вы являетесь участником творческого процесса вашей жизни. Если ваша жизнь сложилась по обстоятельствам, то это проблема. Потому что есть тот, кто их формирует. Ваша жизнь должна быть всегда отображением того, что находится в Божьей мудрости. Заметьте, как Бог извлекал содержимое своего духа, а именно своей мудрости. Посредством чего? Слово. Значит, посредством чего ваша жизнь должна твориться? Слово. Так от кого зависит, что вы будете говорить? От вас. Так от кого зависит ваша жизнь? Потому использование таких терминов «Бог допустил» или то, это скорее термины невежества. Невежество в отношении его путей, невежество в отношении его инструментов, невежество вообще в отношении того, что Иисус сделал на кресте. Потому что Бог утвердил путь, Бог утвердил мудрость, Бог утвердил и явил. А явил посредством своего слова. Скажите, что еще использовал Бог, когда Он являл в естественном физическом мире то, что Он приготовил в своей мудрости? Я скажу вам вперед свою веру, как творческую силу. В Писании написано, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Писание говорит о том, что вера приходит от слышания. Вера, как творческая сила, приводится в действие словами уст. Бог привел свою веру в действие словами своей веры. Словами веры. Поэтому в творческом процессе сотворения участвовала творческая сила Духа Божьего. Вера. Скажите, нам нужно подражать Богу? Исходя из этого, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, я хочу ваше внимание замкнуть на это особенно. Исходя из того, что мы сотворены по образу и подобию Божьему и должны подражать Ему во всем, нужно ли нам придумывать, как и что в нашу жизнь принести, если мы уже знаем, как и что принес Он на эту землю? Нет. Абсолютно нет. Вы понимаете, в чем есть покой? Вам не нужно придумывать как. В основном люди думают, как в своей жизни что-то изменить, как в свою жизнь что-то принести, как в свою жизнь. Она не надо, надо открыть Бытие первую главу и вторую главу и почитать. Если в вашей жизни есть присутствие какой-то тьмы в отношениях, тьмы в кармане, тьмы в холодильнике, я имею в виду недостатка то посмотрите, как Бог заполнил тьму. Как Он заполнил тьму? Напомните мне, как Бог заполнил тьму? Словом, заметьте, не слезами. Он сказал. А потом сказал, подражайте мне. Слышите, подражайте мне. Я хочу, чтобы вы это запомнили и усвоили, потому что в вашем уме есть другие пути. Брат Олег, если в моей жизни тьма, я сяду и подумаю, как с ней разобраться. Вы уже не на верном пути. Нигде в Библии не написано «сядь и думай». В Библии написано «подражайте Богу». Хорошо. Пошлите дальше. Какой следующий период времени, Бытие, 2 глава, мы знаем, как он, мы его называем? Жизнь человека? Короткий период времени он есть, и мы его с вами рассматривали. И, естественно, рассматривали в этот период, мы рассматривали человека с позиции Божьей. Потому что Бог сотворил человека по образу и подобию Божьему, следовательно, жизнь человека на земле должна была полностью соответствовать творческому процессу. Мы с вами немножко говорили о том, что метод творения, который использовал Бог, он же есть метод жизни. Так просто. Он же есть метод жизни. Хорошо, последний дальше. Следующий период времени начинается с Бытия 3 глава. Как мы его называем? После греха и до креста. Самый длинный период в Писании. И я, как всегда, хочу вам задать вопрос. Скажите мне, исходя из того, что Бог спланировал своей мудрости, прежде создания мира, основываясь на страхе Господнем, страх Господень – начало мудрости, исходя из того, что страх Господень – это ненавидеть зло, значит, все, что находится в мудрости Божией, абсолютно противоположное. Исходя из того, что здесь Бог планировал смерть, Бог планировал болезни, Бог планировал немощь, Бог планировал проклятие, нет. Скажите, если он это не планировал, нужно ли нам, новым творениям, обращать на это внимание? Нет, нам сказано, противостаньте этому. Не думайте об этом, а противостаньте этому. Верующие в основном об этом думают. Почему они об этом думают, я вам скажу, это не в упрек. Это потому, что мудрость земная постоянно об этом думает. То есть это не вы думаете, это мудрость. Потому нам нужно замкнуть свое внимание на записанное и на мудрость Божию. Это то, что вам поможет избежать этих конфликтов. Итак, после греха и до креста. Этот период времени Бог не планировал, чтобы вы были в курсе. Хотя верующие чаще всего его больше всего изучают. А Бог его не планировал. Хорошо, пошлите дальше. Брат Олег, а что же делать в этом периоде? Изучать Бога? Потому что именно по его образу и подобию вы сотворены. Хорошо, пошлите следующий период времени. Напомните мне, какой? После креста и до суда. Именно в нем мы живем. Заметьте, мы живем как? После креста. Слышали? Мы живем после креста. Заметили? После креста. Я хочу сказать, вы стоите за крестом. Вы за крестом стоите. Вы не перед крестом. Вы не на кресте. Вы за крестом. Слышите вы где? Вы за. А если вы за, значит Бог смотрит на вас так, как будто вы никогда не грешили. Может, вы об этом не знали? Он смотрит на вас, как будто вы никогда не грешили. Вы скажете, вы в Иисусе?
Да.
Святой и непорочный. Если вы в нем, то и вы должны смотреть на себя так. Другое дело, что в вашей голове вы другие. В голове вы знаете себя другими. И в вашей голове у вас есть прошлое. И фотографии есть, напоминающие о вашем прошлом. Но Бог говорит, преобразуйтесь обновлением ума. Вы должны увидеть себя такими, какими вас видит Бог. Потому что вам еще двигаться в целую вечность. И вам сейчас уже нужно наводить порядок в голове, в первую очередь. Поверьте, со мной уже разобрались. Теперь разбирайтесь с тем, что в вашей голове. И это называется спасение души. Потому что дух вы уже спасли. Молодцы. И завершающий период времени, тысячелетнее правление Господа Иисуса. Но об этом мы с вами поговорим в тысячелетнем царстве. Аминь. Встретимся там.
Конечно.
Аминь. Это очень важно говорить, потому что если двое согласятся, будет все, о чем не скажут. Это очень важно говорить. Мы с вами встретимся на брачном пире. Возможно, мы будем сидеть в разных уголках стола, но мы там будем. Это уже радует. Хорошо. Итак, мы с вами прошли, немножко напомнили о некоторых событиях, отмеченных в Писании, потому что Библия – это фрагмент времени в определенное количество лет. И можно совершать экскурсию по Библии, рассматривая разные периоды времени и события в этих периодах. И очень важно знать, на какие периоды надо обращать внимание, а на каких периодах кого надо рассматривать. Мы знаем, что Бог не планировал этот период времени, потому в этом периоде времени мы будем изучать Бога. Мы будем изучать веру Божью, мы будем изучать действия веры, галереи веры. Но мы не будем изучать нерожденных свыше, мы не будем изучать их поступки, их поведение, какие бы они хорошие ни были. Слышите? Какие бы они хорошие ни были. Потому что согласно Писанию, у нас есть стандарт и образец, которым на сегодняшний день является кто? Иисус. Все. Все. Слава Богу за Давида называется. Хорошо. Итак, урок 26, и мы продолжаем сегодня говорить о вере. На 25 уроке мы с вами рассмотрели одно из самых классических учений Иисуса о вере. Мы сейчас с вами находимся в этом периоде времени. Удивительный период. После греха и до креста. Чем он удивительный? Представляете, на землю приходит человек святой и непорочный, а вокруг него все мертвые. Представьте картину. Это все равно, что вы заходите в детский сад, или вы появляетесь на земле, а вокруг вас младенцы, которые пользуют и только слюнку умеют пускать. А вам нужно проповедовать им Евангелие. Картина. Он говорит, я пойду в Иерусалим, меня там распнут. А они говорят, а можно я сяду по правую, я по левую. У них свои вообще планы. И со мной сделают то, о Господи, похлопочи там за нас. Они вообще не понимали ни одного его слова. Вы понимаете, что такое? Они вообще его не понимали. Вопрос, брат Олег, с кем он разговаривал? Он говорил с нами, с теми, кто за крестом. Он говорил с верой, что наступит время, когда придет Дух истины и возвестит им все, о чем он говорил. Он говорил с нами, поверьте, вот здесь он говорил с нами, а не с ними. Это вы так читаете и думаете, что он говорит с ними, а он говорит с вами, потому что они не могли ни одно слово его не понять. Он говорит им притчу о сеятеле, они кивают головой, когда все расходятся, ты хоть нам объясни, о чем ты говоришь. И представляете, так всегда. Вот это служение, да? Когда вы проповедуете огромной аудитории, и они все дружно храпят, не понимая ни слова. Но вам надо говорить, потому что наступит время, когда они проснутся. Это серьезно. И слава Богу за диктофоны в таких случаях. Это тоже такое подспорье хорошее. Пока все выспались, вы хоть записали. Слава Богу, хоть другие послушают. Хорошо. Вы должны просто понимать, это сложный период. И в этот период Иисус пришел совершать Божье дело. Фактически Он не пришел служить людям. Он пришел исполнить волю Божию. Потому что многие говорят, вот Бог пришел. Ибо так возлюбил Бог. Слышите? Иисус пришел, потому что на это была воля Божья. Он пришел на крест, потому что на это была воля Божья. Ибо Господу было угодно поразить его. Заметьте, Он пришел, потому что это все было связано с Богом, с Его любовью к людям. И Иисус так себя вел по отношению к людям, потому что Бог возлюбил их в первую очередь. Поэтому все, что делал Иисус в этом период, является яркой демонстрацией Бога, Его отношения к людям в первую очередь. И это никогда нельзя убирать. Следовательно, все, о чем говорил, все, о чем учил, это учение Бога, это учение непосредственно самого Отца. Как вы думаете, то, что Бог сделал здесь во плоти, будет расходиться с тем, что Он делал вот здесь? Никогда. Вот это я вам просто даю методы изучения Писания. То, что говорится там, не должно расходиться с тем, что происходило в Бытие 1 и 2 глава. Потому что и 1 и 2 глава – это совершенная воля Божия. И в Иисусе это совершенная воля Божия. При двух или трех свидетелях. Это изучение Писания. Другое дело, конечно, вы не поставлены такие тонкости все рассматривать. Но для вас, по ходу, я вкладываю в ваш ум, чтобы вы понимали, что изучение Писания нужно всегда делать в двух свете двух личностей. Бога вне плоти, Бытие 1-2 глава, и записанного в Писании, и Бога во плоти. Людей не трогайте, я вам просто рекомендую. Потому что если вы будете изучать Писание в свете Иова, в свете Моисея, в свете Иисуса Навина, в свете Давида, Павла или Петра, вы запутаетесь. И я просто даю вам совет. Слава Богу за этих славных, благословенных мужей Божьих, но для изучения Писания нужно изучать в свете их. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого, конечно. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем учение Иисуса, которое есть демонстрация совершенной воли Божией или истины, как мы с вами говорили. И на 25 уроке мы рассматривали классическое учение, основанное на Марка 11 глава 21 по 23 стих. Это была история, связанная со смоковницей, которая перешла в учение о применении веры Божьей. Я сейчас не буду напоминать вам все учение, я возьму лишь основные тезисы, которые мы использовали на 25 уроке. Первый тезис основной, это что приведенная в действие вера работает. Приведенная в действие вера работает. То, чтобы вера работала, ее надо привести в действие. Вот и все. Это несложно. Чтобы свет появился в этой аудитории, его нужно просто привести в действие. Одно дело, если человек не знает, как это сделать, это другой вопрос. второй тезис, который мы отметим из нашей прошлой веры, встречи, чтобы вера Божья работала, мы должны верить в свои слова, основанные на обетованиях. Вот это и есть одна из таких истин, которая, чем больше вы будете изучать веру, тем больше вы будете понимать степень ее важности. Представляете, так или иначе, каждое ваше слово осуществляется. Каждое. Другое дело, если вы верите, что сказанное вами осуществляется, вы следуете по направлению того, что вы сказали. И вы увидите осуществление того, что вы сказали. Если вы не верите в то, что вы сказали, что оно осуществляется, вы уходите в сторону и угашаете действие этих слов. Просто останавливаете их работу. Но если вы следуете за своими словами веры, то вы всегда окажетесь в месте осуществления. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. А когда мы ожидаем, то мы следуем туда. Этому еще надо верующему научиться жить в соответствии со сказанным. Но верующие не всегда помнят, что они говорят. Хорошо. Следующий тезис, который я хочу отметить, имейте веру в силу своей веры. Об этом мы говорили с вами на прошлой встрече. Следующий тезис, который также хочу напомнить, что слова веры – это слова, основанные на Божьих обетованиях. Вот такие тезисы я напомнил с нашей прошлой встречи. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать учение Господа Иисуса, просто сделаем ударение на определенную мудрость, которую также отметил Иисус в этом учении. Марка, 11 глава, 23 стих, тот же стих, который мы использовали. И я читаю. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит». Сегодня мы будем рассматривать с вами именно значение слова «горе». Потому что слово «гора», которое здесь использует Иисус, слово «гора» само при себе представляет то, фактически, от чего вы искуплены. В вашей жизни могут быть самые разнообразные горы. Духовные, душевные, телесные, финансовые, общественные горы. То есть горы или гора – это то, что стало на пути вашей жизни. Вы искуплены от всякой горы на своем пути. Но вы идете, живете, и вдруг появилась гора. Эта гора может быть симптомами каких-то заболеваний. Эта гора может быть, что-то нужно приобрести, купить, а недостаток. Это гора. Эта гора может быть отсутствие взаимопонимания родителей и детей, которое лишает той радости, которую хотелось бы испытывать. Эта гора может быть недоразумение, непонимание начальства. Эта гора может быть все, что угодно. В целом, которое мешает жить верой. Становится на пути вашей жизни верой. Но Иисус говорит, что гора – это не последняя инстанция, если вдруг она появилась на вашем пути. Гора – это очень даже то, с чем нужно разбираться, а не то, перед чем надо останавливаться. То есть горой мы можем с вами называть все, что в жизни человека незаконно, и оно не является благословением. Все, просто сами, что незаконно, то, чего вы искуплены, и оно не является благословением. И слушайте теперь внимательно. Иисус говорит, если кто скажет горе сей. Заметьте, кто должен говорить горе, поднимись и вернись в море. Говорить должен тот, кто молится. Кто должен говорить горе, поднимись и вернись в море? Тот, кто молится.
Кому это мешает?
Слышите? Нет, тот, кто молится. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Тот, кто молится. Скажите, если вы зашли в молитвенную комнату, кто должен говорить горе?
Молящийся.
Молящийся. Я. Я знаю, что верующие иногда ожидают, что это все будет делать Бог. Я хочу, чтобы просто вы поняли эту мудрость. Я знаю ваше переживание в молитвенной комнате, потому что у меня тоже все это было. Я также это проходил. Когда мы заходим в молитвенную комнату и делаем все, чтобы все перевалить на Бога. О, Господи, Ты знаешь мою нужду, и я знаю, что Ты всемогущий. И я прямо сейчас передаю все в Твои руки. И эту гору тоже отдаю в Твои руки. Разбирайся с ней, делай с ней все, что ты посчитаешь нужным. И вы уходите. Думаете, что все уже порешалось. а по невежеству вашему ничего не изменилось. Вы не сильно обращаете внимание на Аню, она вообще репортер в нашей школе. Так что папарацци ей называют. Хорошо. Но она репортер. Поэтому здесь написано: если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, а говорить должен тот, кто молится. Конечно, это уровень власти. Конечно, это уровень и ответственности. Потому что где есть власть, там есть и ответственность. Но я хочу, чтобы вы знали ваши полномочия в молитвенной комнате. Поэтому Господь не говорил, что нужно говорить Богу о возникшей горе. А именно нам надо говорить горе. Скажите, где находится сила Духа Божьего? В вашем духе. Скажите, где находится вера Божия? В вашем духе. Скажите, где те уста, которым дана смерть и жизнь во власти языка? В вашем теле. Так где все находится то, что необходимо для того, чтобы разобраться с этой горой? У вас. Как вы думаете, через кого будет действовать Бог? Через вас. Так чьи уста будет использовать Бог, чтобы разобраться с горой? Вашей. Откуда выйдет сила, которая разберется с этой горой? Из вашего духа. Чья вера будет действовать при разбирательстве с этой горой? Из вашего духа.
Тот, кто в нас больше того.
Вот в это должны вы все это увидеть. Потому что иногда верующие заходят в молитвенную комнату как присутствующие, а должны заходить как соработники. Соработники, не присутствующие. О, Господи, я буду сидеть и смотреть, как ты делаешь что-то. Нет, дорогой мой, ты будешь делать полным ходом, а Бог тебе будет говорить, что делать. Пока вы это не увидите, вы не займете свою часть. Конечно, вы можете поговорить с Богом о горе. И это очень мудро будет, когда вы придете в молитвенную комнату и скажете: Господь, в моей жизни стала на пути эта гора. Согласно 28 главе Второзакония, одна относится к проклятиям закона. И я понимаю, что согласно Галатам, я искуплен от проклятия закона. Эта гора не является моим наследием. Чем более, слава Богу, я сегодня утром так помолился, покаялся, очистился, принял хлебопреломление, и я знаю, что я чистый перед Тобой, Господи. По вере в Сына Твоего я чистый. И я пришел к Тебе, к престолу Твоей благодати, поговорить по поводу этой горы. Дай мне, пожалуйста, мудрость Твою на основании Слова Твоего. Что эта гора имеет в моей жизни? Где я даю ей место? И как с ней лучше разобраться? Бог вам скажет, какова причина этой горы. И скажет, на каком месте Писания лучше стать, чтобы она ушла. Он не будет от вас критиковать. Он сказал, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Причин, по какой, может быть, появилась эта гора, может быть, очень много. Вы все равно всех не переберете никогда. А он вам скажет самую десяточку, чтобы вы не экспериментировали. А может быть, потому что это бабушка. А может быть, потому что это жучка. А может, внучка. Вы начнете рыться в своем прошлом, и поверьте, у вас много родственников. Поэтому лучше не рыться, а поговорить с ним, какова причина. Какова причина? Брат Олег, а если я уже стал разбираться с этой горой? Без вопросов. Походу, как ты разбираешься, слушай Дух Святой сюда. Потому что я знаю, что Дух Святой никогда не будет безразличным к нашим младенческим поступкам. Он сразу поправит нам памперс, скажет: ты все хорошо делаешь, но тебе бы неплохо вот здесь бы еще вытереть слюнку. Он, поймите, мы дети. Перед ним вы всегда будете дети. Брат Олег, какой я ребенок? В масштабах вечности расслабьтесь. Мы всегда будем дети. Вечно, слышите? Поэтому слово «пенсионер» никак не вписывается в ваше время проживания. Потому что иногда люди по телу определенного возраста говорят: ну вы же молодые, мы уже... При мне уже не говорят, потому что я знаю, что я сразу выскажу всю эту позицию. Не бывает старых людей, слышите? Не бывает. Хорошо, тем более, что вы духовное творение, а тело это не вы. Хорошо, итак, мы можем поговорить с Богом о горе. Но кому придется разбираться с горой? Вам. Не прячьтесь от горы. Слышите, не прячьтесь, а разбирайтесь. С великой радостью принимайте, когда на вашем пути появляются горы. Другое дело, пусть они появляются не по вашей вине. Но если появилось, о, сам виноват. Сам виноват, что стал на моем пути. Теперь я буду практиковать на тебе свою веру, гора. Поэтому любые трудности, которые появляются в вашей жизни, отрабатывайте на них свою веру. Отрабатывайте. Поэтому как только появилась какая-то трудность, какое-то препятствие, какое-то сопротивление, а ну ходи сюда, буду отрабатывать на тебе свою веру. Практикуйте веру на всем, абсолютно на всем. Брат Олег, у меня не получается приготовить борщ. Можно практиковать свою веру? 100%. А то приходится мужу практиковать свою веру, чтобы его скушать и не испортить вам настроение. Тебе вкусный борщ? Очень. Очень, Господи, сохрани. Хорошо. Не, я верю, что вы молодцы в этом, хозяйки. Хорошо. Поэтому давайте так, еще раз обратимся к этому месту Писания. Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море. Помните, что говорить нужно нам. Определитесь просто, какая гора стоит на вашем пути. Может, у вас есть огромное желание иметь свой дом. И вы понимаете, что у вас такая семья, и вы бы хотели уже где-то с семьей выезжать на природу и иметь свой дом. И вы понимаете, что это надо купить землю, построить дом, и нужны определенные большие ресурсы. Я знаю, что в ваших мозгах сразу говорится, забудь. Написание говорит, что дом и имение от родителей. Ему нужна просто ваша вера и ваша смелость. Как в Писании написано, будь тверд и мужествен. На сегодняшний день ограничивает Бога в вашей жизни лишь содержимое вашего ума. Чтобы вы были просто в курсе. Это религиозное содержимое просто говорит о том, что Бог вам много не даст. Тем более, что мы скоро возносимся. Поверьте, Он хочет, чтобы вы и сейчас порадовались. Другое дело, Он вам даст мудрость, как это все делать и как это все мудро принимать. Поэтому даже в это тяжелое время для нашего тела, но не тяжелое время для нашего духа, практикуйте свою веру по полной программе. Загружайте ее везде, где можно ее загрузить. Кто на этом предприятии? Я. Кто стоять в вере за это? Я. А вы это? Я. Вы должны быть везде своей верой. Брат Олег, не надорвусь, а ли я? Все возможно. Все возможно, слышите? Все. А Иисус сказал, все, чего не будете просить, верьте, что получите, и будет вам. Загружайте свою веру. Хорошо, мы с вами говорили о силе веры, что она растет в зависимости от применения. Вера растет от возлагаемых на нее нагрузок. А это специфика веры, как силы. Хорошо, давайте рассмотрим еще одно из учений. То есть мы с вами закончили рассматривать классическое учение о вере из Евангелия от Марка 11, глава 23 стиха. А сегодня рассмотрим следующее классическое тоже учение, но оно как бы имеет уже свой другой угол и тоже важный для нас. Это учение Господа Иисуса в одном из разговоров с Его учениками. Когда Его ученики, видя какое искушение, какое давление они испытывают на себе, поняли, что уровень их веры недостаточный. И они сказали Господу, умножь в нас веру. То есть оно само по себе удивительное учение, потому что я знаю, что многие дети Божии также обращаются к Богу. О Господи, умножь веру. И я знаю, что Иисус отвечает им так же, как Он отвечал и тогда. Другое дело, что верующие не обратили внимания, как Он им ответил. Но Иисус вчера, сегодня, веки тот же. Если вы просите Иисусу умножь мою веру, я знаю, что Он вам уже отвечает. Поэтому сейчас мы рассмотрим это классическое учение о вере, а именно ее умножение. Мы с вами затрагивали немножко вопросы, связанные с ростом веры. Но сейчас я хочу отметить некоторые другие вопросы. Применение или отношение. Какое у вас должно быть отношение к вашей вере? Ваше отношение к вашей вере. Потому что, знаете, я наблюдаю всегда за верующими, как они относятся к своей вере. Чаще всего они относятся, исходя из того невежества, которое у них есть. Заметьте, как вы относитесь к своему телу? Вы его используете. Но скажите мне, от чего больше зависит ваша жизнь? От вашего тела или от вашей веры? От веры. Потому что праведный верою жив будет. При этом вы используете свою веру. Если я вас прошу, как вы используете, сколько раз на день вы используете и что вы применяете, то вам очень сложно. Вам нужно будет собраться с мыслями, чтобы вы могли мне высказать где. Но в отношении тела у вас таких трудностей не будет. Я утром встал, умылся, наимся, собрался. Вы мне четко можете выложить. Поэтому вам нужно четко понимать, кто такая вера. И вообще, что это такое и какое у вас должно быть к ней отношение. Мы знаем, что это творческая сила Духа. Но у нас к ней должно быть определенное отношение. Я хочу как раз об этом с вами сейчас обговорить. Ученики сказали, умножь нас веру. Хотя до этого Иисус уже проповедовал. Буквально перед этим Иисус уже говорил, что вера подобна зерну горчичному. Он уже до этого говорил о зерне, он до этого уже говорил о жатве, но они это не сравнивали с верой, не соединяли с верой. Они не рассматривали через то учение ихнюю веру. Поэтому и не увидели. Читаем это учение. Господь сказал им, слушайте внимательно, потому что здесь начинается классика. И смотрите, как он начинает. Если вы имели... Вообще слово «имели» — это слово «действие». Везде, где в Писании слово используется «имели» или «имейте», это говорится о применении или использовании. Не «имели» в смысле «если бы у вас было». Слово «было» говорит, значит, что у вас этого еще нету. Слово «имели» говорит о том, что у вас это есть, просто что вы это не применяете. Если вы использовали то, что у вас есть, можно сказать так, а можно сказать «если вы имели». Слово «имели» — это слово «действие», говорит о применении или использовании. Если вы имели, слушайте, веру, буквально говорит, если вы использовали веру. Подождите, о чем они попросили Иисуса? Умножить ихнюю веру. Смотрите, они попросили, чтобы Он это сделал. Они, наверное, выстроили все ряд и сказали, о, Господь, умножай нашу веру, мы готовы. Они думали, что он возьмет бубен там или еще что-то, станцует что-то еще там, попрыскает на них и сделает какой-то ритуал. И они, о! Ну, многим так из нас хочется, да? О, брат Олег, я пощусь, чтобы моя вера выросла. Дети Божии, чудные, чудесные. Иисус сказал, если вы использовали веру. Скажите, ваши мышцы будут расти, если вы будете лежать целый день на спине? Нет, у вас появятся пролежни. Чтобы мышцы росли, чтобы сила в мышцах росла, их надо использовать. Вот почему мы утром встаем иногда и начинаем. Потому что залежались. Веру, если бы использовали веру. А теперь слушайте. Если вы использовали веру с зерно горчичное, или вера может быть маленькая, зерно горчичное, и сказали, и посеяли. Слышите? И посеяли. И сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушалась вас. Она бы послушалась вашу веру. Знаете, я хочу вам кое-что сказать. Бог, когда Он планировал естественный физический мир, Он подчинил его определенным законам. И вера – это та творческая сила, которой Он подчинил все в естественном физическом мире. Потому что именно эта творческая сила и сотворила этот естественный физический мир. Потому Он говорит, все возможно верующему в этом мире. Все возможно. Все, чего не будете просить в этом мире. И эта смоковница тоже послушается, но не вас, а вашу веру. Чтобы вы были в курсе. Это закон. И вам нужно знать этот закон. Все, чего не будете просить. А теперь смотрите, какую параллель проводит Иисус. Иисус говорит о вере. Иисус говорит о том, что веру нужно использовать, веру нужно применять, чтобы она росла. И смотрите, с кем Иисус сравнивает веру. И вы должны ее всегда в своем уме именно с этим и сравнивать. Кто из вас, имея... Смотрите, опять слово «действие». Используя раба, пашущего или пасущего. С кем сравнивает Иисус веру? С рабом. Слышите? С рабом. А когда раб есть, что с ним нужно делать? Использовать. Имейте или используйте. Что нужно делать с верой? Применять, использовать. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив ли, не скажет ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Иисус формирует отношение к вере. Отношение веры должно быть как к рабу. Вы должны ему всегда, или вашей вере всегда давать указания. Для того, чтобы что-то начало меняться в вашей жизни, вы вначале должны это говорить. Представьте себе картину. В ваших семейных отношениях с сыном, с дочкой, с музом, где-то есть определенная наступила темная ситуация. И вы хотели, чтобы она просветлела. Что нужно делать, начинать? Я веровал, потому что делал? То есть вы можете сидеть и думать, как исправить эту ситуацию, и вы уже не на верном пути. Чтобы вы правильно думали и думали в нужном направлении, вы должны вначале это сказать. Сказать с верой: благодарение Богу, спасибо тебе за мудрость, которую ты мне даешь, как мне правильно строить отношения с моими детьми. Я вижу, что они портятся, и я прошу тебя, дай мне мудрости. И Бог даст вам мудрость. Бог прольет свет на эту ситуацию, и вы увидите то, что вы раньше не видели. Но вы можете пойти другим путем. Можете сесть и думать. И то, что вы придумаете, разрушит и то, что есть, до конца. Праведный верою жив будет. Я веровал, потому что делал? И заметьте, пусть слабый скажет что? Называя несуществующее, как существующее. Я хочу, чтобы вы понимали, что вера — это творческая сила, которая будет действовать впереди вас, как раб. Вам не обязательно куда-то идти. Вам можно послать туда раба. Раб не спит и не дремлет. Вы можете направить свою веру в свое тело, и пусть она работает там с утра до вечера. Брат, я что-то чувствую в своем теле, вот в этой ноге, вот у меня что-то не то. Скажите слово веры. Пусть работает. Пусть вера работает. Вы еще не знаете даже, что там происходит, но вы уже можете это сказать. Вы уже должны это сказать. Вы можете, конечно, поговорить с Богом о горе. Вы можете, конечно, у Бога спросить: Господь, я не знаю, что там происходит с моей ногой. Но что-то оно меня беспокоит. А Бог вам скажет: неудивительно, ты же мешок картошки тащил. Хотя мог на тележке подвезти, но это же моя картошка. Нет, это ваш выбор, пожалуйста. То есть иногда мы немудро используем свое тело, а потом спрашиваем, а чего же оно болит? Вы просто должны быть мудрыми в этом вопросе. Поэтому вы можете спросить у Бога, что происходит с ногой. А можете сразу сказать: я беру власть над всеми симптомами боли, беру власть над всеми возможными осложнениями от того, что я упал. Возможно, вы упали. Возможно, вы упали. И стукнулись, и пошла боль. Сразу возьмите власть над всеми возможными последствиями. Чтобы ни гематома, никакие... Гематома — это в смысле... кровоизлияние внутреннее, синяк, после которого появляется. Чтобы ни гематома, ни опухоль, чтобы не было никакого смещения, никаких трещин. Сразу возьмите власть во имя Иисуса и запретите этому быть. И пусть работает себе. Вы пойдете, ляжете спать, оно будет работать. Проснетесь, оно будет работать. Мы с вами рассматривали учение в вере, как смоковница засыхала целые сутки. Вера работала. Вера не ограничена. Кто из вас, имея или используя раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему? Вы понимаете, что вы приходите домой, и вы понимаете, что у вас есть какая-то нужда. Не ложитесь спать, пока не скажете. Пока не скажете. Это может быть нужда самая разнообразная. У каждого из нас есть семья, и в каждой семье есть разные нужды. Поэтому я знаю, что у вас есть нужды. И я знаю, что эти нужды уже восполнены. Но Бог не будет врываться в вашу жизнь, говорит: да скажи ты наконец, что эта нужда восполнена. Он дает вам право выбора. Хочешь — говори, хочешь — не говори. Хочешь, называй существующее как несуществующее, а хочешь, называй наоборот несуществующее как существующее. Хочешь, констатируй факты, а хочешь, говори слово веры. Хочешь, говори, что я больной, а хочешь, говори, что я здоровый. Но смерть и жизнь во власти языка. Будешь иметь все, что скажешь. А я не серьезно, я в шутку. Будьте мудрыми, Кет. Поэтому Иисус на примере раба говорит, что если вы не отзовете своей веры, не уволите его с поля, он будет работать постоянно, то и радует. Представьте, мы здесь сидим с вами, общаемся, а ваши слова веры работают. Вера работает. Я не знаю, что вы сказали утром, но я сказал утром очень много. Я молился сегодня утром, у нас молитва по утрам идет церковная. И я пророчествовал, и я верю, и ожидаю, что все, чем я помолился на основании Евангелия от Марка 11:24, я получил. Я стою на этом слове. Итак, вера будет работать до тех пор, пока вы ее не отзовете от поручений. Вера будет продолжать работать, пока вы спите. Вера будет продолжать работать, пока вы что-то делаете. Вера будет улучшать, взращивать, восстанавливать все вокруг вас. Вера начнет контролировать окружающие вас обстоятельства. Постоянно их улучшать. А вы даже об этом знать не будете. Потому что вы здесь, а вера работает где-то там. Вера работает на вашей работе. Вера где-то там действует, куда вы ее направлены. Вера будет работать до тех пор, пока вы ее не отзовете. Поэтому не отзывайте свою веру. Она будет побеждать и давать вам победу, какой бы ни была ситуация. Скажите вопрос. Теперь вам вопрос. Учитывая, что везде, куда вы направите свою веру, она будет творить великие дела, что в это время, как вы думаете, будет делать сатана? Если работа вашей веры зависит от вас. А он будет работать с вами, чтобы вы сделали все, чтобы ее остановить сами. Потому что он остановить ее не может. Поэтому он будет объектом вашего внимания. До этого, пока вы констатировали факты и говорили все, что с вами происходит, вы для него была находка. Ему не нужно было думать, как вас достать. Вы сами ему давали место и всегда хлеб, соль, заходи. Но когда вы стали говорить слово веры, когда вы стали пророчествовать, называя несуществующее как существующее, когда вы стали разрушать все его дела и не давать ему места, тут-то он и потерял сон в вашем присутствии. И теперь он работает над тем, чтобы создавать вокруг вас обстоятельства, чтобы провоцировать кого-то против вас, чтобы кто-то что-то сказал, чтобы кто-то что-то сделал, чтобы кто-то что-то, где-то что-то, чтобы вы сказали что-то, идущее вразрез с тем, что вы уже сказали прежде. Чтобы вы сами, своими устами остановили все, что вы сказали прежде. Поэтому вы заходите на молитвенное собрание, вы молитесь, пророчествуете о восполнении своих финансовых нужд. Вы пророчествуете, вы выходите такой огненный, проходит 3 часа, проходит 4 часа, вы встречаете сотрудника по работе, и он говорит вам, не одолжишь мне 50 гривен. А что тебе, деньги что ли? Где я тебе их возьму? Я еще сам зарплату не получал, неизвестно, когда получу. И он уходит в сторону. И вдруг до вас наступил на ту же мину, называется, которую в прошлый раз. А вы думали, как он действует? Он так и действует. Он использует в естественном физическом мире те же уста, которые использует Бог. Для того, чтобы Богу что-то сделать, ему надо было вкладывать это в уста своих пророков. И говорить, пойди скажи. Да сбудется реченная честь пророка. Теперь он действует через вас. Ты хочешь, чтобы в твоей жизни это произошло? Да, скажи. Только скажи, и потом ничего не говори. В разрез с этим. А что ты? При многословии. Я знаю, что это нелегко, сохранить слова веры в работе. Поэтому надо учиться изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Мы учимся говорить и говорить в соответствии с тем, что мы уже сказали в молитвенной комнате. Это труд, поймите, мы должны к этому прийти. Когда наши слова веры в молитвенной комнате не расходятся с нами словами, с нашими словами после молитвенной комнаты. Когда после молитвенной комнаты мы говорим в соответствии с тем, что мы сказали в молитвенной комнате. Когда молитвенная комната формирует нашу жизнь после молитвенной комнаты. Когда вообще мы живем в молитвенной комнате, не потому что мы там живем, а потому что все, что мы говорим там, мы верим в то, что мы говорим там. Тогда каждый раз, конечно, идя в молитвенную комнату, вы идете туда как творец, подобно Творцу. Пойду-ка я потворю-ка. Не в смысле потворю. Пойду я творить. Так, что мы сегодня, Господи, творим? Зарплату я уже сотворил. Неплохо бы еще сотворить вот это. И вы начинаете творить. Вы говорите с Богом на эту тему, участвуете в творческом процессе. Есть многие вещи, которые вы знаете, что Он хочет, чтобы у вас было. Вы знаете об этом. Другое дело, вы почему-то это не говорите. Хорошо. Итак, если вы не будете отзывать свою веру, то ваша вера будет продолжать работать. При этом сатана будет стараться сделать все необходимое, чтобы вы сами остановили своими устами свою же веру. Поэтому постоянно говорите в соответствии с тем, что вы сказали прежде. Не останавливайте слугу. Пусть он продолжает работать. Что в основном людей побуждает отозвать свою веру? Невежество в том, как она работает. Хорошо, а теперь мы берем два этих учения Иисуса и рассмотрим на примере веры у женщины. Коротенькая история, но хороший, яркий пример применения веры у женщины. Это всем известная история, Марка 5 глава, с 25 по 27 стих. Читаю. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». И дальше написано «услышав об Иисусе». Конечно, то, что она услышала об Иисусе, это было Евангелие. Вера приходит от слышания, слышание от Слова Божия. То, что она услышала об Иисусе, в ее духе зажгло веру. То, что с ней произошло, для нее это само по себе было неожиданное состояние. Потому что раньше, то, что она делала раньше, было совсем не то, что она делала сейчас. Раньше она поступала в соответствии с тем, о чем говорили ей книжники, фарисеи, священники. И в основном она тратила все свои ресурсы только на врачей или ходила, посыпала голову пеплом и говорила нечисто. Но здесь она услышала слово веры. И в ее духе зажглось что-то, что стало побуждать ее делать то, что раньше она не делала. И заметьте, что она начала делать. Она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила. Заметьте, что она стала делать после того, как она услышала слово веры. Она стала говорить. Слышите? Я веровал, потому что делал? Говорил. Она стала говорить то, о чем она услышала. Она стала говорить то, что она ожидает. Вера есть осуществление ожидаемого. Если вы верите и не говорите то, во что вы верите, то вы не верите, потому что вера в устах. Услышав слова веры, она стала питать свою веру, поддерживая ее в работе словами веры. Если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. То есть она давала направление своей вере, как творческой силе. И если только к одежде его прикоснусь, то исцелюсь. И двигаясь к цели, ее вера продолжала работать, готова прикоснуться к силе Духа Божьего и осуществить ожидаемое. То есть ей просто нужна была точка контакта с источником силы. Вера же есть осуществление. Удивительно, что то, что делала она, у вас намного легче. Почему? Ей источник силы, нужно было прийти к источнику силы и коснуться. Источник силы в вашем духе. Вера в вашем духе. Вам даже ходить никуда не надо. Вам нужно соединить два компонента в своем духе. Веру и силу Духа Божьего. Потому что сила Духа Божьего придет из вашего духа. А ей надо было найти и прикоснуться. В этом есть разница. Это есть Евангелие, благая весть. Вселюсь в них и буду ходить в них. Вам не надо искать Бога, вы уже его нашли. Вам нужно научиться с ним взаимодействовать и жить в его присутствии, принимать от него. И в то мгновение, как она прикоснулась, или рука коснулась источника силы Духа Божьего, и тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Почему очень часто приводят в пример эту историю? Ее особенность в том, что Иисус за женщину не молился. Иисус не возлагал на нее руки. Эта женщина сама получила то, во что она верила. А заметьте, как она верила, она говорила. На основании чего она говорила? На основании того, что она услышала. То, что она услышала, она говорила, и она получила то, что она говорила. Она получила то, что она говорила. Слышите? Все, чего не будете говорить, верьте, что получите. И будет вам. Она получила то, что она говорила, а то, что она говорила на основании того, что она услышала. Поэтому вы берете Слово Божие, вкладываете в свои уста и говорите его на основании того, что записано в Слове Божьем. Говорите это на себя. Говорите это на себя. Пророчествуйте на себя, на свою жизнь. И тот вопрос, который Господь Иисус задал ученикам, является ярким примером того, как работает вера в словах. Хочу вам прочитать. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Заметьте, все прикасались к нему. Но никто не исцелялся. Заметьте, а кто исцелился? Тот, кто говорил. Кто говорил в соответствии с тем, что услышал. Скажите, сила Духа Божьего лицеприятная? Нет. Но почему они ничего не получали? Потому что они прикасались без веры. Можно приходить на собрание, можно вообще ходить в церковь, и при этом ничего не иметь.
20 лет.
Вот сестра предложение такое есть. Да. А кто-то меньше ходит, и можно ничего не иметь. По одной простой причине. Потому что вы просто рядышком идете с Иисусом. Просто идете. Не, вы можете просто идти и вознестись, и быть с Господом. А можете здесь на земле переживать Его славу, Его силу и являть через себя Его могущество. А можете просто пройти все 25 лет и вознестись. Можно и так, можно и так. Я не знаю, о чем он будет с вами там говорить, но ему будет о чем с вами поговорить, что вы все эти 20 лет не делали то, что он хотел. Но лучше сейчас на этой земле практиковать веру. А я веровал, потому что делал?
Говорил.
А то, что я говорю на основании того, что Он сказал. Потому что имейте веру Божью. Говорите Слово Божье. И если Бог сказал, что ранами Иисуса исцелен, то я буду это говорить, независимо от того, что я чувствую. Если Он говорит, что мои нужды восполнены, то я буду это говорить, независимо от того, что я чувствую. Брат Олег, а если они не восполнены, то я узнаю сумму, и я скажу, чтобы она была. Потому что они уже восполнены, просто я не востребовал, просто я не сказал, просто я не посеял. Поэтому я знаю, что у меня уже есть все, что мне надо. Другое дело, нужно мне определиться, что мне надо, и в этом не потеряться. Хорошо. Поэтому дочитаем дальше. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Конечно, возможно, эта женщина подумала, что Иисус сейчас ее отругает за то, что она, будучи нечистой, прикасается к чистому. Но мы видим из этой истории, что Иисус как раз и отметил, что именно ее вера совершила то, о чем она желала, или то, что она ожидала. Вера же есть осуществление ожидаемого. Я веровал и потому говорил. Значит, где находится ваша вера? Она находится в вашем духе. Как приводится в действие ваша вера? Словами веры. Но кто должен говорить слова веры? Вы. Кто должен верить в то, что слова веры осуществляют ожидаемое? Вы. Кто должен держаться своей веры в то, что вера осуществляет? Вы. Кто получит результат? Вы. Вам даже обидеться просто не на кого. Просто не на кого. Итак, вера не для того, чтобы о ней знать, а для того, чтобы ее применять. Для этого вам и дана. Творческая сила вашего духа, вера, это удивительная сила, потому что она дана вам, чтобы вы жили на земле, слышите, являя вашего Отца. Вы на этой земле поставлены владычествовать, господствовать и утверждать власть Бога, а не присутствовать. Животные пусть себе присутствуют, но нам было сказано: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Это наша ответственность. Но эта ответственность осуществляется силой Духа, верой. Поэтому начинайте говорить. Вера не для того, чтобы о ней знать, а для того, чтобы ее применять. Праведный верою жив будет. Не присутствовать, не существовать, а жив по-настоящему. По-настоящему. Хорошо, слава Богу за веру Божью. Мы сегодня рассмотрели еще с вами один очень практический урок. Важно, чтобы вы применяли. Поэтому, возможно, пересмотрите свои молитвы. Начинайте говорить слова веры. И, возможно, вам сложно сдержаться, чтобы что-то не прокомментировать. Учитесь. Учитесь не комментировать. Я знаю, что когда вы идете по улицам, вам хочется прокомментировать то, что ваши ноги немножко ездят. Там еще что-то хочется прокомментировать. В транспорте хочет прокомментировать, как там тесно. Все хочется сказать на правительство. И то, но хочется сказать. А придете домой и хочется сказать всем этим лежащим на диване. И хочется сказать. Но все, что вы будете говорить, если оно идет вразрез со Словом Божьим, то вы потом будете молиться за то, чтобы это все убрал Бог. Но вы сами это принесли в свою жизнь. Поэтому называйте несуществующее как существующее, применяйте свою веру. И когда вера начнет осуществлять ожидаемое, вы еще больше возрастете и еще больше будете с дерзновением говорить, говорить и говорить. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за веру Божию. У вас есть сила побеждать. И сия победа, побеждающая этот мир и все, что в нем, вера. Ни мозги, ни интеллект, ни сила тела, ни знакомство, ни образование, ни трудовой стаж, ни очередь, ни квартиру, ни прописка. Вера. Хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за веру, благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Твоих детей, применять ее в каждой сфере нашей жизни. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что мы будем эффективные граждане Твоего Царства, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как быть соработниками в Твоем Царстве, как быть влиятельными и утверждать власть господства Твоего на этой земле в Твоем имени. Спасибо Тебе, Иисус. Мы очень благословлены тем, что Ты сегодня учил. И мы да будем благословения для многих народов. И да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.